Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Ольга.
Привет.
Приступим к разбору полетов, потому что Михаил Мишустин уже приступил к этому, да, и дал поручение о выполнении решений президента по итогам ежегодной пресс-конференции. Глава правительства распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о начислении выплат и мер социальной поддержки через многофункциональные центры госуслуг.
Да, причем задание, значит, было дано трем министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду, и эту работу они должны выполнить до 25 декабря, то есть всего ничего остается. Минтруду и Пенсионному фонду предстоит отчитаться перед правительством о выплате 5000 рублей семьям с детьми до 8 лет. Минздрав, Минтруд, Росздравнадзор, Роструд, Фонд социального страхования, сколько у нас всяких разных... Организации и министерств должны будут в течение недели проверить, получили ли медики, которые лечат больных с коронавирусом, обещанные дополнительные выплаты. Это вообще довольно острый вопрос, потому что я посмотрела, вот как раз речь идет о четырех российских регионах: Мурманской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областях. И вот буквально не так давно... коллективное обращение в прокуратуру и Следственный комитет написали работники Красной зоны Центральной районной больницы Сысерти. Это Свердловская область. Она как раз вот значится в списке вот этих вот четырех регионов, поскольку медики жалуются на то, что там такие применяются хитрые схемы, то есть зарплата понижается. Выплаты выплачиваются, а зарплата одновременно понижается.
Но сумма получается в итоге практически та же, да?
Даже не та же, а ниже.
Даже ниже. Спасибо вам большое за то, что вы работаете в красной зоне, поэтому вам чуть-чуть поменьше денег. Да,
именно так. И это, к сожалению, не единичная ситуация.
Четыре региона из 85, что ли? Всего лишь там проблемы вот в четырех регионах, говорят. Я думаю, что с трудом мне верится, что мне кажется, что проблемы гораздо шире и больше.
Гораздо шире, да, абсолютно.
Это очень правильно. Сколько? Минздрав, Минтруд, Росздрав, надзор, Роструд, Фонд социального страхования, ну вот, работают, да? Ну, пусть работают, наверное, да?
Ну и часть поручений касается самих больных коронавирусом. Мишустин проконтролировал обеспечить бесплатными медикаментами тех, кто лечится дома. То есть...
Это тоже не выполняется.
Ну, я, например, читала, много было жалоб на то, что люди лечатся дома, и при этом поликлиники не выдают им бесплатные препараты, которые необходимы для лечения
коронавируса. Так-то всегда было. Так-то всегда было. Это же только с коронавирусом, да, стали давать препараты.
Бесплатно,
оказывается, теперь...
Да.
А теперь не дают. Не везде дают.
Просто некоторых препаратов вообще нет в наличии в аптеках.
А зачем Росздравнадзор-то есть? Ты мне можешь объяснить? Что я должен думать про аптеки. Минтруд, Минздрав, Роструд, они для чего вот все, понимаешь? А оказывается, что... А потом что, ждать следующей ежегодной пресс-конференции? Чтобы сказать, не дали лекарства? Это же дело президента, да?
Если ты еще сумеешь задать свой вопрос.
Да, да. Надо с табличкой «Я беременна». И все, как было на пресс-конференции. Ладно.
Или написать «Дефицит лекарств».
Одно из поручений коснулось малого и среднего бизнеса, я знаю, да? И самозанятых.
Да, самозанятых. И, в общем-то, опять же, да, вот эти все ведомства, Минэкономразвития, Минфин, Федеральная налоговая служба должны будут при выявлении негативных сценариев докладывать об этом в Кабмин. Но, правда, тут возникает вопрос, наверное, не только у меня, и у тебя, и у всех наших слушателей, почему все-таки этим так активно стали заниматься именно после пресс-конференции президента.
У меня не возникает вопрос, я понимаю.
В общем-то, это такая рутинная работа, и ей надо заниматься, ну, постоянно, ежедневно, учитывая вообще проблемы и те жизненные ситуации, которые сейчас сложились в обществе вот во время пандемии коронавируса.
Оля, вот, ну, ты тоже как скажешь, конечно. Нет, есть много других проблем.
Например?
Есть много других проблем, видимо, у этих министерств. Ну, что ты? Я не знаю, я же там не работаю. Я говорю, после следующей ежегодной пресс-конференции узнаем. В продолжении темы в ожидании нового коллапса Всероссийский союз пациентов направил кому? Владимиру Путину список 42 дефицитных лекарств.
Представляешь, 42?
Да. Зачем отправил?
Потому что не хватает, чтобы президент Несмотря вот на то количество ведомств, которые мы только что с тобой перечисляли, в общем-то, я так понимаю, что опять в ручном режиме придется решать эту проблему.
Угу. Для решения проблемы предлагают увеличить финансирование и объемы производства, а также изменить механизм регулирования предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых. Но я так понимаю, что это 42 как раз жизненно необходимых-то, да, наименование лекарств. Вот.
Но причем эти препараты, ведь они не только от коронавируса, то есть среди дефицитных лекарств есть и препараты для лечения онкобольных, а также пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, разными там ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом, ну и так далее по списку, да, и причем вот такие запросы были и раньше, но ответы на них либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанные проблемы не существуют. Но, видимо, адресат был не тот. Вот сейчас
если Путину
уже направили
теперь...
Владимиру Путину, да. Теперь, судя по всему, эта проблема, может быть, сдвинется с мертвой точки. Но вот некоторые эксперты полагают, что дефицит некоторых лекарств связан с тем, что ими лечат больных коронавирусом. Ну, например, теми же препаратами, которые нужны больным муковисцидозом, принимают больные от коронавируса.
Да?
Да, тоже используются для лечения, да, коронавируса. Ну вот сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов рассказал нам, что ситуация действительно критическая, и назвал причины дефицита медицинских препаратов.
Возникла ситуация с маркировкой, когда аптечные сети не были готовы к приему препарата, к его выдаче. Получилось так, что склады затарены, а в аптеке препаратов нет. Ситуацию вроде бы правительство уже разрешило, но на местах они исполняются крайне медленно. Второе, граждане, что называется, сделали себе лекарственный запас. Третье, существует проблема предельно допустимой цены. На целый ряд препаратов предельно допустимая цена установлена государством ниже уровня рентабельности на производство фармацевтических индустриальных комплексов. Препараты перестали производиться, потому что невыгодно их производить. А аналогичные лекарственные препараты из-за рубежа перестали поставляться.
Ну, вот что касается системы маркировки, я посмотрела, она дважды давала сбои в конце сентября, а затем в конце октября.
Какие же вроде отложили уже. Уже вроде бы можно.
Но все равно какие-то проблемы еще существуют. То есть на складах лекарств нет, а попасть в аптеки из-за этой маркировки, да, из-за того, что не могут нанести специальный цифровой код, они не могут. То есть,
в смысле, наоборот, на складах на есть? На
складах, да? Они есть,
есть,
да.
А в аптеке не попадают, да?
Не попадают, да.
Ага.
Я вот посмотрела, в чем же дело. Вот каждой упаковке теперь присваивается такой уникальный цифровой код, с помощью которого можно отследить весь ее путь. То есть это производитель, импортер, дистрибьютор, аптеки. Каждое звено цепи должно сканировать этот код.
Да, мы-то рассказывали об этом. Задумка прекрасная. Как всегда, реализация, да, а реализация прекрасная вдвойне.
Чудесная,
нет,
да.
На самом деле, без сарказма. Задумка-то хорошая,
хорошая,
да? То есть
да.
Не будет поддельной, ну, как бы, защита от поддельных
от серого рынка,
лекарств,
да.
От серого рынка, угу. Да. И предельно допустимые цены. Ну, так, как рассказывал вот специалист, с которым ты общалась.
История была интересная вот с этими копейками, да, там на выходе оператор системы «Честный знак», Центр развития перспективных технологий, получает с каждой упаковки по 50 копеек.
Ну, хорошо, хорошо. Я 50 копеек готов заплатить, если мне вот прям гарантируют, что это...
Знаешь, миллионы абсолютно... лекарств, с каждого по 50 копеек.
Да подожди, ты считаешь чужие деньги, а я вот говорю, я готов 50 копеек заплатить, я буду знать, что это лекарство точно произведено, да, что оно не поддельное, что мне туда не насыпали какого-то непонятного белого порошочка, да, там... мело. Но, с другой стороны, подождите, эти 50 копеек не гарантируют вообще, что это будет в аптеках. То есть это исчезло из аптек. И если речь идет о жизненно необходимых лекарствах, вот это вообще уже беда какая-то.
А я не знаю, вот эта вот система маркировки, она действительно гарантирует, что лекарство не поддельное?
Так, это, а дальше повисла пауза. А дальше повисла пауза, потому что, ну... Потому что по-всякому может
быть. Потому что до февраля все-таки вот эти 50 копеек взимать с каждой упаковки не будут. До февраля. То есть все-таки решили отменить вот это предложение. И
дело
еще
не в 50
напомню...
копейках, а в том, что их нету. Ну, нету этих лекарств в аптеках, видишь? Люди страдают по этому поводу.
Ну, вот я не понимаю, почему, как так можно было вводить эту систему маркировки, что они, значит, затарены все склады, да, и до аптек эти лекарства добраться никоим образом не будут. Причем, вот я посмотрела, что пишут сами фармацевты, что если раньше там фуру, да, разбирали, там, скажем, с лекарствами в течение нескольких часов, то сейчас на разбор этой фуры приходится там отводить по 3-4 суток.
Нет, ну, все прекрасно сделали, как всегда. В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих из-за роста цен на базовые продукты питания. Автор инициативы – глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглобина. Ну вот говорят, что это какой-то назад в прошлое. Назад в прошлое.
Назад в будущее.
Но я тебе хочу сказать... Да, но я тебе хочу сказать, что вот такие продуктовые карточки для малоимущих, это же распространенная практика на Западе.
Но она как раз ссылается, многие эксперты ссылаются на зарубежный опыт.
То есть
опыт,
дело не только в том
числе,
что там
да.
советский опыт, это и опыт этих западных стран в том числе. То есть и там и плюсы, и минусы есть. Мне кажется, что когда начинают сразу критиковать эту систему, сразу же.
Сразу же, да.
А что критиковать-то?
Одна критика, я посмотрела как раз вот на сайте «Спутника», там ни одного положительного комментария практически нет, потому что какие-то большие сомнения по поводу того, можно ли вот этими карточками, ну, каким-то образом помочь, да, малоимущим, бедным людям. Насколько это вообще спасительный круг для них. Ну вот, что касается Юлии Оглобленной, она объяснила, да, вот свое предложение тем, что правительство зафиксировало предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло. Однако такая мера будет действовать всего 3 месяца, после чего цены, понятно, будут снова повышаться, поскольку все зависит от рынка. Именно поэтому, вот, по ее мнению, правительству следует ввести продуктовые карточки, социальное питание или товары первой необходимости для малоимущих. Вот, но как бы все сводятся к тому, и эксперты, что одними карточками сыт не будешь, и вряд ли только...
Значит, сейчас выбор такой, извини, что я тебя перебиваю, выбор да. такой. Вот у тебя нет ничего, и мы дадим тебе карточки, или у тебя нет ничего, и мы не дадим тебе карточки. Так вот лучше пусть будут карточки на продукты питания,
чем
нет?
ничего,
чем
да.
ничего.
Но в этом случае, да, соглашусь. Но мне кажется, все-таки проблему надо решать как-то...
Глобально, да.
Глобально,
пока ее
да.
решат, лучше пусть пока карточки будут. Потому что, знаешь, как ты нам рассказывала с лекарствами, проблемы сколько решают? Вот так будет и глобально.
Несколько месяцев с лекарствами, вот. Да. Но здесь, я думаю, это годы, годы и годы. Ну, конечно, прежде всего надо поднимать уровень жизни, правильно, малоимущих?
Абсолютно. Не только малоимущих, а всего населения страны, мне кажется, не?
Ну, как один из вариантов решения этой проблемы?
Нет, ну, как бы тоже, да, не... Вот вам карточки, и дальше делайте, что хотите. Нет, ну, конечно, кроме карточек должны быть и другие решения. Но как бонус, как плюс.
Вот как бонус, да, это вполне сойдет. Вот такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник РАН ХИКС Елена Гришина.
В принципе, это может быть как один из механизмов, которые могли бы улучшить состояние, качество жизни отдельных слоев населения, у которых недостаточно денег. В том числе и на продукты питания. Естественно, сейчас это не как раньше были там вот просто продуктовые талоны и так далее. В развитых странах это может быть в том числе и перевод денег на карту с фиксированным, например, только целевым использованием на продукты питания или товары первой необходимости, только как некий дополнительный механизм.
Вот этот некий дополнительный механизм будет ли введен в России, пока неизвестно, потому что пока об этом говорят лишь в Общественной палате по развитию агропромышленного комплекса.
Ну, кстати,
да.
вот предложение свое Юлия Оглоблина уже направила в правительство, так что будем ждать реакции.
По примеру материнского капитала в Государственной Думе разработают закон о зарплате для родителей. Предусматривают ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет.
Вот да, так. Главная инициатива исходит от «Справедливой России». Тут я посмотрела реакцию уже, да, комментарии в соцсетях пишут, что, в общем-то, не, скоро выборы в Госдуму, поэтому, в общем-то, каждая из партий пытается поднять свой рейтинг таким образом.
Не отвлекай меня, «Справедливая Россия», расскажи, что это за такая ежемесячные выплаты семьям детей? Так это же, по идее, хорошо. Ну-ка, что они там предлагают? Что за зарплата для родителей?
Ну вот депутат Госдумы от этой фракции Олег Шейн отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс, но именно он объявил, да, вот об этой инициативе. При этом, как он сказал, еще эту бы. Идею поддержали глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты России и Национальный родительский комитет. Ну, это понятно.
Так что всем будут деньги раздавать просто так, с
вот
вертолета?
В этом-то самый главный вопрос, понимаешь?
Так.
То есть я так понимаю, что по...
Ну вот идея
«Справедливой
Шейн,
России»,
да?
То деньги хотят раздавать всем, подряд всем.
Всем, у кого есть дети до 18 лет.
Независимо, малоимущие, бедные или зажиточные семьи, да. Ну вот я, честно говоря, не понимаю, насколько это вообще целесообразно, понимаешь?
Ага. Это, понимаешь, если всем подряд... Ну, это хорошее, я за, конечно, да, это предложение. Но если подряд превратиться, помнишь, как вот это было пособие 50 рублей? Ну, то есть его начислять дороже, чем...
Потом отменили же, да.
Да, то, что Путин отменил, тоже везде писали. Вот Путин там отменил какое-то пособие. Вот если вот будет вот так вот, как? А там Шейн о механизме ничего не рассказывал, да?
Там неизвестно даже, какая сумма, понимаешь, каким образом это будет начисляться.
То есть предложение звучит так, давайте дадим денег.
Либо по карточке там тебе, на карту эти деньги будут приходить, или каким-то другим образом, или к зарплате, может быть, их будут приплюсовывать. То есть никакой
конкретики... Главное, чтобы не отнимали, так как ты рассказывала про врачей.
Никакой конкретики нет. Ну вот, что касается, да, этой инициативы, то вот профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХИКС Александр Щербаков считает, что если все-таки зажиточные семьи будут получать, да, какие-то начисления, то это чересчур.
Есть целая группа, наверное, родителей, которым такая зарплата, я не знаю, какая зарплата, в каком размере предусматривается, но вряд ли она окажет для их бюджета домашнего, на их бюджет домашнего серьезное влияние, поскольку это могут быть люди достаточно зажиточные. И лучше бы эти средства государственные все-таки направлять туда, где есть большая потребность в помощи. Это, как правило, действительно люди малоимущие и, как правило, люди многодетные. Вот им, наверное, бы усилить помощь было бы, наверное, более успешным подходом, более эффективным.
Я тут, кстати, Жень, подумала, я знаю просто, не то что знакомые мои, да, там, знакомые через знакомых. Там какая ситуация? То есть они достаточно очень богатые, девушки очень богатые, у них есть дети, но они в гражданском браке с отцами своих детей, которые перечисляют, ну, довольно значительные суммы на развитие, воспитание.
Так.
Детей этих.
Ты не просто так о них вспомнила? Ну-ка,
не просто так я об этом вспомнила, потому что... И я знаю, что вот эти девушки, да, эти женщины, они, в общем-то, получают те же выплаты, что и, скажем, матери, которые, скажем, в одиночку, без поддержки со стороны отца воспитывают своих детей.
Я тебе еще одной проблеме скажу.
Но как вычислять, понимаешь, этих людей? Как вычислять их?
Я тебе о другой расскажу проблеме, которая гораздо более, мне кажется, глобальная, чем то, о чем ты говоришь. То есть это, конечно, тоже, да, что один человек, да, если он получает там по 500 000 от бывшего мужа, там, да, или отца, ребенка.
А в документах мать-одиночка,
да, мать-одиночка. Это я понимаю, да, и вдруг им тоже положены вот эти вот начисления, там, 20 или 40 тысяч. Предположим, да, хорошо. Я знаю гораздо хуже историю, мне кажется, и гораздо более глобальную. Это когда мы говорили об окрашенных деньгах, о возможности их введения, да. То есть, если человек получает деньги на детей, а идет и покупает себе гаджет, идет или покупает себе водку, идет и покупает, я не знаю, идет и развлекается. Вот это гораздо глобальнее проблема, понимаешь? Вот как, если их окрасить только в тот цвет ценника в магазине, что он будет покупать только детские товары, предположим, да, или только еду.
Вот как вот, это сделать, вот как да? Это сделать? Ну, по примеру Мат Капитала, его же нельзя тратить на все, что угодно, понимаешь? Там несколько, 3-4 цели, да, это на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, ну, еще там несколько направлений.
Ну, а здесь вот, пожалуйста, только на детские вещи или только на еду, или, ну, да, а не на корм для... Хотя,
ну, а как ты придешь в какую-то там соцзащиту, да, с какой-то справкой, да, или что, с чеком, или как это, я не понимаю, как это все должно происходить.
А пусть и об этом думает вот эти министерства, которых ты там перечислила, множество существующих у нас.
В эфире радио «Спутник».
Игрока ЦСКА Николу Влашича признали лучшим футболистом России 2020 года. В голосовании приняли участие болельщики, сколько не указано, 16 журналистов, 16 менеджеров и 16 тренеров.
Все по 16.
По 16. Так а вот, что, Влашич... может, болельщиков тоже 16? Извините.
Но он так серьезно достаточно, да, опередил своих соперников. Влашич набрал 251 балл. Второе место занял полузащитник «Аталанта» Алексей Миранчук, 113 очков. Третий полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, 106. Четвертый вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. И пятое, внимание, нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.
А ты за него болела, да? Да, что по этому поводу наши коллеги спортивные говорят?
Ну вот спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов считает, что это вполне объективные результаты голосования.
Хорват, наверное, наиболее стабилен из не только легионеров в чемпионате России, но и, в принципе, из футболистов в российском чемпионате. Много говорится даже о том, что он может покинуть премьер-лигу, перейти в какой-то другой клуб, возможно, из топового чемпионата. Думаю, что этот сезон он точно доиграет в ЦСКА. Но, повторюсь, этот год Влашич провел наиболее стабильно. Единственный минус – это то, что он, как и вся его команда, абсолютно не показали себя в Лиге Европы. И там выступление появилось позорным. А если говорить о чемпионате России, команда, в том числе и благодаря Влашичу, показывает хороший результат и по-прежнему пытается цепляться за «Зенит» и еще побороться за чемпионство.
Вот, кстати, да, по поводу «Зенита» сейчас буквально скажу. Влашич рассказал о том, мог ли он перейти в «Зенит». До сих пор интрига сохраняется. Но, в общем-то, он сказал, что обе команды сильные. Вполне можно и от ЦСКА перейти в топовую лигу. ЦСКА очень большой коллектив. И даже сказал такую вещь вот по поводу значимости, да, известности вот этой команды в мире. Сказал, что в Хорватии, например, когда он произносит название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб».
Да он польстить просто хотел. Вот, сразу все люди повелись. Конечно, в Хорватии прекрасные клубы футбольные тоже. Мне кажется, Влашич просто вот так вот, ну, умеет красиво высказаться. Ну, это мне, мое мнение.
Но он тут отметил, что была, конечно, сложная финансовая ситуация, но боссы все равно нашли 15 миллионов евро, чтобы его выкупить. И вот в ответ он предан ЦСКА и до конца будет с этим армейским клубом.
Вот хорошо. Я же говорю, он умеет красиво говорить, да, Оль? Ну, вот ты мне скажи, это какой, ты говоришь, рейтинг лучший футболист России 2020 года, да? И на самом деле, вот ты подумай, ничего, Влашич прекрасный игрок, да, вообще здорово, что он играет в ЦСКА, но смотри, лучший футболист России 2020 года, Оль, хорват набрал 251 балл. И ничего против хорватов не имею. Но послушайте, дальше идет Миранчук, Зобнин, да, Сафонов, Дзюба. Но лучший футболист России 2020 года – это хорват.
Иностранец, ты хочешь сказать.
Да, да. То есть не надо вообще вот над этим задуматься. Потому что все думают над тем, перейдет он в «Зенит» или он не перейдет в «Зенит», как он играет и что. Может быть, задумываться над тем, что, ну, послушайте, надо что-то делать с отечественными спортсменами.
Ну, ты знаешь, здесь надо обязательно уточнить, что это был опрос «Спортэкспресса».
Ну, и что? Ну и что? И более того, с этим совершенно даже не хочется спорить, я же говорю. То есть то, что Влашич прекрасный игрок, да, никаких же вопросов здесь не возникает. Вопросы возникают у меня, по крайней мере, в другом вот поле. Ну, я не знаю, мы тогда...
Ты знаешь, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вот в этом опросе проголосовал за вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, например.
Это даже был не... Я думал, что...
Неофициальный такой опрос.
Я думал, что они там по секрету все голосовали. Оказалось, что даже это...
Нет. Знают, но мне кажется, вот не знаю, ты согласишься со мной или нет, что если бы не та вот скандальная история, которая произошла с Любой, да, то, может быть, он...
Потому что люди даже далекие от футбола узнали, что у нас есть вот такой... прекрасный футболист. А Влашич стал первым армейцем, кто выиграл это голосование. Право претендовать на премию имели все футболисты, независимо от гражданства, которые в 20-м выступали в РПЛ, игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. Ну а по традиции весной обладателю премии вручат еще и приз российский золотой мяч. Так что можем уже начинать поздравлять Николу Влашича с тем, что у него будет российский золотой мяч. А нашим слушателям напомним, что мы работали для вас вместе с Ольгой Гавриловой. Спасибо.